Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Добрый вечер. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы работаем в прямом эфире. Это программа «Что будет?». 19 часов 5 минут по московскому времени. В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр Яковлев. Самые разные темы затронем в течение ближайшего часа. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Также присылайте нам сообщение на номер 2420 РКП в начале. Ну что ж, 15 декабря президент России Владимир Путин наносит официальный визит в Японию. Буквально вчера он дал интервью ведущим средствам массовой информации Японии. И, конечно же, на повестке дня две больные темы, надо сказать. Наверное, чуть больше они больные для Японии. Это мирный договор и Курильский вопрос. Владимир Николаевич, ничего не меняется?
Ну, что-то происходит интересное на самом деле, видимо, потому что, ну, некие знаки такие осторожные, интересные, что Путин говорит, будем обсуждать, будем искать, будем предлагать. Вы знаете, вот в предыдущих сериях, когда тему Курильских островов затрагивали, мы, скажем так, были гораздо более категоричные, да, ну, просто вот отделывались какими-то самыми общими словами. Что я бы еще отнес к знакам, к неким? В течение года, значит, японский премьер встречался с Путиным 4 раза.
Это очень много.
Это очень много, да, если еще добавить к этому, что японцы тоже участвуют в санкциях против России. Япония присоединилась к санкциям против России, связанным с Крымом, то, конечно, это очень много. Но вообще, следующий знак опять такой, что что-то происходит, это сам факт того, что Путин поехал в Японию. Если мы сейчас находимся под санкциями японскими, да, то по всем, так сказать, обычаям Путин не должен был бы ехать в Японию в этот период. Дальше из двух очень напряженных планируемых дней, которые будут проходить в Японии у Путина, один день он проведет в родном городке, в родной провинции, где премьер-министр, нынешний премьер-министр, значит, рос, да, что тоже знак. Значит, показали, вот, вы знаете, вчера собаку, даже казалось бы, ну, причем собака-то, которую подарили японцы в свое время, очень красивая, да, хатико такая порода, значит, ну, Хатико, в смысле, играл в этом знаменитом фильме, именно собака этой породы была. Вот, это тоже очень, для японцев все это очень серьезные знаки. И, наконец, то, что Путин едет с огромной свитой наших олигархов, промышленников и так далее. Это все серьезные вещи.
Но при этом сегодня в японских СМИ появилась информация, что правительство Японии допускает возможность размещения военных баз США на двух островах Южных Курил в случае передачи их
Турции. Ну да, такая, но это такая поразила, хочешь стой, хочешь падай. Мы их еще им еще и не отдали вообще, да, ни в какой форме там. Они уже рассуждают, что да, мы можем, у нас договор с американцами по договору. У них очень интересный договор с американцами. Вообще-то история очень интересная с Курилами и с все, что вокруг. Мы можем хоть час сегодня говорить. Ну, посмотрим, куда кривая вывезет, да. У них очень интересный договор с американцами, у японцев. Он несет все признаки оккупированной страны. Он тогда и заключался же очень давно.
Суверенитет Японии – это весьма спорная история, в принципе.
Да, там есть такая в этом договоре такая позиция, что вот где американцы сочтут необходимым базу ставить военную на территории Японии, там они и будут ее ставить. Ну, по согласованию, конечно, но с японской стороны, но имеют право в любой точке страны. Это заявление, которое я сделал о том, что да, мы на Курилах поставим базу, если получим, имеем, можем поставить, да, оно, конечно, абсолютно идиотское с точки зрения стремления что-то заполучить, да, Как-то вы странно, ребята, у нас просите Курильские острова, да? Как-то необычно очень. Но я думаю, оно отражает разные кланы в японской политике. Там же тоже идет борьба в политической, значит, сфере. И те, кто сделал это заявление, это сделало не правительство, а это сделал глава Совета Безопасности Японии, это заявление. Оно абсолютно, казалось бы, неуместное, но я думаю, глава Совета Безопасности, он относится, скажем так, к более такому свирепому крылу, который не устраивает замирение с Россией и который, по сути, этим заявлением пытается торпедировать попытки найти какой-то компромисс. Потому что после таких заявлений, ну, какой искать компромисс? Вы нам отдайте острова, мы там сделаем непотопляемый авианосец.
Это может быть исключительно какое-то ограничение нашего суверенитета и передача островов, или это может быть совместное пользование?
Надо, наверное, мы как-то сразу убежали в будущее, в светлое, да?
Если это состоится, да. Потому что все-таки...
Надо, наверное, начать разговор со слушателями. Это важная тема, учитывая то, что Путин завтра, по-моему, летает.
15 декабря, да.
Ну, завтра. Может, уже и полетел даже. Значит, надо начать все-таки немножко историю вопроса. Итак, мы разгромили Японию в 1945 году очень быстро, успешно, что интересно, в течение месяца. В течение месяца Япония была разгромлена, значит, и очень долго шли процедуры, как нам дальше, значит, с Японией жить. Там, ну, были, естественно, конфликты интересов. Были представления самой Японии, американцев, как важных очень союзников в итоге Японии, наши, потому что представления, потому что мы все-таки их соседи, и много натерпелись мы от японцев. В итоге, так как в это время правил такой легкий на подъем руководитель, как Никита Сергеевич Хрущев, он был, ну, вот, Крым также он легко и весело передал Украине. Вот он в рамках вот такой веселой, такой разухабистой политики, он сделал заявление, что если мы обо всем с японцами договоримся, о хорошем мирном договоре, хороший заключим, значит, с какими-то взаимными гарантиями, а не нападение, там подразумевалось, чтобы никаких американцев не было в Японии, в частности, да, на территории Японии. Вот будет, типа, Япония, типа, как Швейцария, такая вот страна нейтральная, да, мы тогда с нашего барского плеча передадим, значит, там были разные версии, в декларации написали, в 56-го года, что возможна передача двух островов, это Шикотан и Хабамай. Строго говоря, Хабамай не один остров, а несколько мелких, ну, ладно, будем считать его за один. А где-то он в разговоре, значит, что японцы добросовестно записали, сказал, ну, да можно и четыре. Они говорят, нельзя четыре. Ну, можно и четыре. А четыре – это уже другие два острова, и Итурупи, и Кунашир. Я с хорошим знанием дела сейчас рассказываю, потому что я работал на этих островах в моей молодости. Это была зона моего обслуживания как корреспондента газеты «Советская Россия». У меня была зона обслуживания Курильские острова, в частности. Вот, и вот так вот весело поговорили, значит, широковещательно где-то это в протокол записали. Японцы уперлись с 56-го года и стали говорить, да-да-да-да-да, мы скоро заключим, только, может, острова вперед и четыре. Наши дипломаты уже стали отрабатывать. Подождите, почему четыре? Два. Шикотан, Хабамай. Нет, четыре, потому что Хрущев где-то что-то сказал.
А, ну что ж, мы...
И это продолжается 60 лет уже. 60 лет.
Мы
кстати, в этом году юбилей.
Мы продолжим наш разговор, продолжим разговаривать о споре о принадлежности Южных Курильских островов через несколько минут. Не переключайтесь.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.
Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда», в этой студии программа «Что будет?». Я Александр Яковлев. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Проблема принадлежности Южных Курильских островов – тема нашего эфира. Сегодня в первой части, ну, конечно же, ни в коем случае никто не призывает отдавать Курилы, потому что это нарушение, напомним, законодательства Российской Федерации. Но, тем не менее, дискуссия имеет место быть. Японцы пытаются оспорить принадлежность Южных Курил. Но вот если говорить о реакции, Вадим Николаевич, ну, неужели Путин пойдет на то, чтобы отдать часть своей, нашей территории, потому что даже обсуждать это законодательно запрещено, а тут два острова, четыре острова, неужели это возможно в принципе? Потому что народ не поймет.
В принципе, да. Ну, давайте так, народу надо, который не поймет, надо напомнить, что в истории в российской таких случаев было, как ни странно, довольно много. Значит, хрестоматийный надо начать с того, что мы продали Аляску. А Аляска – это, если сравнить с Курильскими островами, это раз в 100 больше территории, да? Аляска была частью Российской империи. Самый вот такой же натуральный, как Вологодская область, да? Или Тверская. Вот, а была еще часть Аляска. Значит, мы ее продали. Ну, по целому ряду соображений продали. Есть какие-то легенды и мифы, что мы ее в аренду отдавали. Нет, просто продали. Взвесили, все продали. Хорошо.
Это было... Есть еще и 2005 год, демаркация российско-китайская.
Сейчас мы дойдем.
Китайская.
Давайте вот мы поподробнее просвещаем по истории, людей. Да. Попросвещаем просто наших слушателей, чтобы не было все на одних только лозунгах, там, не пядево земли и так далее, исконной. Значит, в 1939 году многими нашими патриотами любимый вождь и учитель Сталин Иосиф Виссарионович абсолютно спокойно, прагматично вел переговоры с Финляндией, что мы им даем кусок земли там-то, а просим отодвинуть границу от Ленинграда, потому что он слишком близко к границе. В итоге мы не договорились с финнами, и началась финская война. Но до того, как она началась, мы сами внесли предложение об обмене территориями финскому правительству. И внес его никто иной, как Сталин, значит, руководитель Советского Союза. Дальше. Теперь приближаемся к новейшей истории. У нас было очень много территориальных споров с Китаем. Их было очень много. Связанных опять с разным толкованием, на которое имел право и Китай, и Россия. Вот здесь граница по договору должна идти по фарватеру. Фарватер у нас идет здесь, а почему-то этот остров тут. Вот здесь кусок земли должен быть у Китая, а он у России. И пошло-поехало. И мы долго очень, не пяди земли и так далее, но в конце концов спокойно, без шума и пыли договорились с Китаем. Это была такая болезненная история, в частности, потому что делили не только какие-то мало кому известные острова, но мы отдали остров Даманский, за который было, если уж так ура патриотически рассуждать, за который было пролито огромное количество нашей крови, за который наши бойцы стали героями Советского Союза, да, и погибло много советских солдат в боях за остров Даманский. Так вот, этот остров Даманский, за который мы воевали, тихо, спокойно отдали Китаю. Ну, нам прирезали в другом месте кусочек, где-то в районе там Забайкалья. То есть, если есть добрые, хорошие отношения, и если есть аргументация с обоих сторон, она всегда есть с обоих сторон, то можно договариваться и так, как мы очень дружественно, я считаю, правильно договорились с Китаем. Потому что вот эти территориальные вопросы, они такая заноза, которая постоянно создает какие-то нехорошие для здоровья организма последствия может создавать, заражение, интоксикацию отношений. То же самое с Японией. У японцев есть свой набор аргументов. Неважно, при каких обстоятельствах Хрущев что сказал. Он руководился, сказал. 56-й год. Слушайте, мы в декларации написали, да, если то... Ну, так они говорят, давайте договариваться, мирный договор подпишем. Вот. Собственно, об этом вся речь. А что мы в свое время допустили возможность передачи островов. Ну, сами же сказали, сами какими-то условиями. И вот 60 лет, значит, вся эта байда тянется. Теперь с тех пор очень много в законодательстве изменилось, безусловно. Мы в международное законодательство стало более изощренным. И если в 50-е годы никто не задумывался о таких понятиях, как шельф и полезные ископаемые на шельфе, то в 70-е, 80-е годы были, и в 90-е годы уже были приняты решения международные о том, кому принадлежит шельф. Это мелководная часть морей, окружающая сушу. Да? На сколько километров твои территориальные воды, на сколько километров, значит, экономические разрешения действуют, ловить рыбу и так далее. И вот если мы сейчас отдадим два больших острова, там две разных истории. Если мы отдадим два больших острова, на которые японцы азартно также претендуют, эти острова называются Итуруп и Кунашир, они оба размером, но так примерно с Тверскую область, если это большие, большие острова. Вот. Ну, два острова – это примерно Тверская область. Или Тульская область, они примерно одинаковые. Или Чечня, тут если вам угодно, да? Вот. Но если мы их отдадим, там дело даже не в земле, которую мы передадим, а дело в том, что они закрывают проливы в Охотское море. Сейчас Охотское море считается внутренним морем России. А там, значит, они могут проходить, и оно будет международное море. Возникнут в Охотском море, возникнут международные воды. Что очень нежелательно, потому что там будет другой режим прохода тех же военных судов в Охотском море. Дальше шельф. Это вот есть куча всяких глупостей по теме Курильских островов. Например, есть такая глупость, что островов много, их около 100. Ну, отдать 4, ну, чего страшного, да? Они же все одинаковые, наверное, ничего подобного. Вот эти вот южные острова, они неизмеримо богаче, чем все 90 с лишним северных островов. Я опять говорю со знанием дела, потому что экспедиция «Комсомольская правда» и «Географическое общество» 3 года назад мы прошли по всем островам с севера на юг, и отлично на своей шкуре обнаружили, что большая часть островов – это мертвые пустынные территории, где крокодил не ловится, не растет кокос. Там ни рыбалки нету толком, ни морепродуктов. Ну, так получилось. Северные холодные мертвые острова. А вот эти южные, которые японцам нужны, они самые процветающие. Там горячие источники, огромное количество полезных ископаемых, море изобилует морепродуктами и рыбой. Там идут косяки лосось, и там рыборазводные заводы, и у японцев стояли, и у нас. Там самые интересные полезные ископаемые, порой очень редкие, начиная от распространенной серы, там серу очень много добывать можно и добывают, до самых таких каких-то редких, редкоземельных. Вот. Там климат другой, там бамбук растет, например, южное растение, а северный уже ничего не растет. И вот эти весь этот набор делает вот эти два острова, два из четырех, которые, вокруг которых мы, собственно, спорим.
Итуруп и Кунашир.
Итуруп и Кунашир делают очень такими, ну, драгоценными камнями в этом во всем ожерелье. Все остальные острова гораздо менее интересны, скажем так. Вот, поэтому, собственно, японцы и вцепились вот с упрямством таким тупым. Мы должны забрать их.
Но при этом этот регион становится постепенно уже стал центром мира, об этом говорят многие. Не Европа, а вот где-то там, в океане, с одной стороны, побережья Соединенных Штатов Америки, с другой Япония, Китайская Народная Республика, еще там Южная Корея и Россия со слабо развитым Дальним Востоком.
Да.
И вот мы, появляется вероятность того, что мы еще там ослабеваем свои позиции, отдавая острова или частично передавая?
Я думаю, что... Что будет, да? Я думаю, что Путин предложит... должен предложить, по логике вещей, некий компромисс. Первое. Шикотан и Хабамаи все-таки отдать. Я считаю, что ничего страшного не произойдет. Как раз Шикотан и Хабамаи, они вот всем слушателям можно просто Google открыть там или атлас «Школьные меры», и они увидят, что есть такая цепочка Курильских островов тянется. Вот,
но они вместе и... меньше Кунашира.
Да, они нет. А самое главное не в этом. А есть такая цепочка, как вот они нанизанная тянется. А вот спорта идет вокруг островов, которые... Они в стороне от этой цепочки. Они в океан выдвинуты. Они не закрывают никаких проливов. Они немножко лишние на этой цепочке.
Здесь
они в стороне.
Здесь
немножко,
мы поставим многоточие. Ответ на вопрос, что будет, вы услышите сразу после небольшого перерыва в прямом эфире. Не переключайтесь.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Это программа «Что будет?». Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в этой студии. Мы работаем в прямом эфире. 8-800-200-97-02. Меня зовут Александр Яковлев. Что будет с Курильскими островами? Здесь мы поставили многоточие перед рекламной паузой. Вы сказали о том, что, возможно, Шикотан и Хабамаи отойдут Японии. О каких еще прогнозах можно?
Ну, вот смотрите, почему Шикотан и Хабамаи? Мы закончили тем, что если посмотреть на карту, они, собственно, в цепи Курил не входят, а немножко в стороне. Причем в стороне не в нашу сторону, а туда, на выселке, в открытый океан. На Шикотане сегодня есть два небольших населенных пункта, ну, по сути, две деревни, и небольшой рыбокомбинат. Там местную рыбу привозят, разделывают. То есть какой-то экономики на Шикотане всерьез нету. Это очень небольшие такие локальные производства. На Хабамаях нет ничего. Это просто мертвые пустые острова. Вот. И островки – это небольшие, это не острова, это островки. Если вы на Шикотане подыметесь на верхнюю точку, вы увидите весь остров, как у Робинзона Крузо, во все стороны увидите, что вы на острове. На Хабамаях вообще не о чем говорить, это совсем немножко. Возможно, ну, опять, зачем их отдавать? Наверное, их надо отдавать в обмен на очень масштабный мирный договор. Я думаю, Путин предложит следующее. Ребята, мы отдаем, но... в обмен на то, что вы берете на себя первое гарантии того, что никаких военных объектов там не будет. Первое. Второе. Мы будем их вместе эксплуатировать. Совместное предприятие. На Шикотане в советское время были десятки комбинатов. Потом под всю эту чуму, которая на нас свалилась, они все рассыпались, но в советское время всю сайру, сельдь и васи, которую ели счастливые, значит, жители советской страны, она производилась на острове Шикотан. Вот практически вся сайра, которая до Калининграда люди ели, это все шикотанское было. Вот, хек знаменитый, значит, минтай знаменит, это все производство вот этого островка. Сейчас там все поразвалилось, и сейчас там один комбинат местного, там, значит, уважаемого олигарха нашего, Верховский там такой руководит, этим всем. Вот. И это можно, можно как-то передавать в обмен на очень большой экономический договор. Первый мирный договор, который должен подразумевать уход американцев, чтобы их тут не было, как минимум в этой части Японии, никаких военных баз. Второе – это широкомасштабный мирный договор. Знаете, с Итурупом, вокруг которого японцы пляшут сейчас, связаны очень серьезные такие страницы трагической мировой истории. Это не просто там камни в океане. На Итурупе, за который японцы тоже борются, ну, сейчас у нас там очень современный аэропорт. Так, на минуточку.
Это самый большой остров,
если не ошибаюсь. Да, и этот аэропорт только что построен, он может принимать любые самолеты, какие в мире существуют. А во время войны именно с Итурупа поднялась огромная эскадра самолетов японских, и именно эскадра, поднявшаяся с Итурупа, внесла главный вклад в бомбежку Перл-Харбора. Вот разгром главной военно-морской базы на Тихом океане у американцев был совершен доблестными, значит, камикадзе с острова Итуруп. То есть, понимаете, как все, значит, с курилами-то закручено. Поэтому, если при всем при том, если японцы поведут себя как прагматики и предложат большое экономическое сотрудничество по возрождению Курил на совместных началах российских Курил, да, то и российского Сахалина, и российского Приморского края, и российского Хабаровского края, ну, допустим, огромное количество можно сделать рыбоперерабатывающих предприятий, рыбозаводов, рыборазводных заводов, на руку и нами, и Японии, значит, добыча полезных ископаемых на островах, но под российской юрисдикцией. Под это можно два острова вот этих ни о чем, ни к чему нас не обязывающих, Шикотан и Хабамай, отдать. Вот когда в ответ на мои сейчас слова все патриоты опять разорутся про,
да,
про
проливы,
про все, да, никакого отношения к заливам, проливам, безопасности Охотского моря передача Шикотана не имеет. Но опять цена вопроса. Если нам это выгодно, то можно. Если нам это выгодно.
Ну что ж, к другим темам, и вот здесь я хотел бы пригласить к разговору нашу аудиторию. 8 800 200 ровно 9702. На парламентских слушаниях в Совете Федерации известный кинорежиссер Никита Михалков раскритиковал программу Ельцин-центр. Подчеркнем, не само существование центра, посвященного деятельности первого президента Российской Федерации, а именно то, что там происходит, программу. Получил ответ сначала от пресс-службы, а затем от вдовы первого президента Наины Иосифовны Ельциной. Эта тема стала самой обсуждаемой в соцсетях в течение нескольких дней, и вновь заговорили не только о том, что происходит в центре Бориса Николаевича Ельцина, но и в целом об исторических оценках 90-х годов. Как вы оцениваете этот конфликт, эту полемику? Которые позже даже министр культуры
присоединился. Ну, я, наверное, лично ближе к Михалкову в этой полемике. Я был на открытии этого центра.
Да, конечно. Потому что Михалков не был, но обещал приехать.
Да, не был, но сказал, да. Ну, у него тоже есть аргумент. Говорит, ну, что я не был. Я фильм, который мне очень не понравился, смотрел. Для этого, ну, для того, чтобы знать, что на Луне, не обязательно сказать, а ты был на Луне? Нет, вот и молчи. Нет, там, не имеешь ты права говорить о том, что на Луне, да. Ну, скажу, как на Луне кратеры. Так и тут. В Ельцин-центре крутят фильм вот этот, который показывает, что вся история России – это сплошной ужас, мракобесие и рабство. И единственное светлое пятно в истории России – это годы, когда правил Ельцин Борис Николаевич. Я, может быть, не так свирепо отношусь к этому правлению, да, и к этому центру, как Никита Сергеевич. Ну, осадок все равно остается. Ну, во-первых, фильм действительно необъективный очень. А во-вторых, сам центр тоже какой-то неадекватный. Он гигантский. Там называли, что несколько десятков тысяч квадратных метров отдано под... Знаете, там все какое-то очень религиозное, сектантское под этот центр. Значит, вот все построено, вот как 7 дней творения было у Господа Бога, так вот 7 дней Бориса Ельцина. Все очень, очень сильно героизировано, и, безусловно, ну, нельзя так. Надо, мне кажется, нельзя отдавать вот эту историю на откуп, ну, скажем так, болельщикам той или иной команды, да, стороны. Ну, я вот недавно узнал такую ужасную для меня новость. Я так не знал, что настолько размах. Вот достаточно серьезные исследования прошли 90-х годов, и обнаружил, что все поколение, которое было детьми в эти годы, вот поздняя перестройка, вернее, поздний развал Союза, ну, начиная с 89-го года, вот все, кто родились и росли, они в целом, и что детство выпало на годы Ельцина, они в целом, значит, более низкорослые, чем другие поколения, которые сейчас идет и которые до этого. Это, знаете, это и по торговли, по закупкам, значит, одежды и так далее. То есть пятилетние выглядят как трехлетние, выглядели, понимаете, семилетние как пятилетние. То есть насколько был серьезный удар по всей нации вот эти годы? Почему надо начинать с позднего Горбачева? Потому что, ну, конечно, та склока, которая была у Горбачева и у Ельцина, которая привела к развалу страны, надо ее честно поделить. 50% Михаил Сергеевич виноват, 50% Борис Николаевич. Да. Ну, а дальше мы помним, как все было. Это ужасное было время. Как люди не знали, на что жить, как кормить детей, во что одеть. Это вот сейчас лучше не вспоминать, что было, да, тогда. И вот в Ельцин-центре ничего этого нету. Там есть просто благостное время. Да, все было ужасно при Горбачеве. Потом пришел Господь Бог в виде, снизошел на землю в виде Бориса Николаевича, и 7 дней творения это совершил. Конечно, это все, ну, ни в какие ворота. Вот. Что с этим делать, я, честно говоря, не знаю. Потому что Ельцин-центр, это интересная такая история.
Который существует за бюджетные деньги.
Да, там он
миллиарды рублей
выделили. Он создан по нашему законодательству. У каждого президента должен быть центр. Это взято из опыта США. Да? Это уважение к институту президента, уважение к власти и так далее. Все нормально. Теперь остался вопрос...
То есть
вопрос...
по форме вопросов нет?
Конечно.
Вопросы по содержанию.
Остался вопрос даже не о содержании, а о чувстве меры. Да? Что, ребят, ну у нас что это было действительно... на приход Господа Бога? Да нет. Это было самое счастливое время? Да нет. Это было самое демократичное время в истории России? Да нет. Но весь Ельцин-центр... Одно дело, если бы всем этим, так сказать, управляли некие хладнокровные историки. Да? А Ельцин-центр превратился действительно в такую, значит, знаете... Баптистскую церковь, вот свидетели Иеговы есть, а есть свидетели Ельцина. Там проходят куча мероприятий, которые вот на все это нацелены. Ельцин – наше счастье, Ельцин – наша надежда, Ельцин – наше все. И отсюда возникло вот это раздражение. А что с этим делать, действительно непонятно. Ну, может быть, низенько, осторожно... Там сменится постепенно руководство, наверное, будут менее такие свирепые ельцинисты, да? Наверное, скажут, ребята, а немного вам, бюджету тяжело, у нас же кризис вроде экономический, почему бюджет должен содержать 60, там, по-моему, тысяч квадратных метров, да? Ну, не помню, сколько надо посмотреть. И вот так осторожно это все привести в более адекватное состояние. Там неадекватная сейчас история с ним. Вот так.
8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Юрий, добрый вечер. Откуда вы нам дозвонились?
Добрый вечер, уважаемый ведущий, из Владимира.
Здрасте. Вы в эфире.
Я хотел вам сказать, что, во-первых, хочется поблагодарить вас за вашу передачу и вообще за ваш канал. Это открытие. Такого канала «Комсомольская правда» на радио вообще не встречал ни разу. Честный, справедливый, очень такой...
Это вы не из рекламной службы, нет?
Нет.
Это как-то звучит тогда.
Я хотел также сказать, что вот Михалков проявил серьезную, честную гражданскую позицию. Вот ему большой поклон до земли вот за то, что он правду сказал об Ельцинском центре. Потому что Ельцин, он разрушал Россию. И его память должна быть стерта.
Ну, нельзя. Спасибо. Я абсолютно не согласен, что должна быть стерта память. У каждого правителя России есть и, так сказать,
и хорошее,
и плохое. И каждый правитель работает, служит в реальной жизни. Поэтому вот эта наша категоричность, наше стремление, вот давайте сотрем память, слушай, это нельзя. Заслуги Ельцина перед страной велики. Точно так же, как во второй части было много нехорошего, да? Ну, вот это и должен центр отражать, и черные, и белые.
Геннадий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Откуда вы нам дозвонились?
из Владимира.
Здравствуйте.
Михалков, Владимир, конечно, да. Все правильно Михалков сказал. И все правильно, все хорошо. Вот этот Ельцин-центр, его надо уничтожить, его надо
Что у вас во Владимире, чего вы такие злые там?
Ничего хорошего не было, понимаете?
Ну ладно,
ничего
хорошо.
Ничего не было хорошего при Ельцине, ведь это ж надо ж... Это развалить всю страну, разграбил всю страну, все бюджеты, все разворовал.
Подождите,
но... Клика его. Ну что это не так, что ли? Это же все так.
Спасибо.
Все эти транши, все пропало, все. Вы посмотрите, кто теперь правит страной.
Ну, подождите.
Спасибо.
Хотя бы один все-таки одну вещь скажу. Значит,
именно
при Ельцине магазины, как к этому не относись, но магазины наполнились продуктами, товарами, и народ забыл об унижении стоять в очередях, а потом вообще оказался на этих талонах за пачку сигарет и за килограмм мяса. Именно при Ельцине это все закончилось. Слушайте, ну хоть это-то вы отдайте эпохе Ельцина. Ведь Горбачев завершал свое правление абсолютно полной катастрофой снабжения населения. При Ельцине волшебным образом все заполнилось.
Пустые полки, символ правления. Михаила Сергеевича, еще один звонок. Мы продолжим принимать звонки. После небольшого перерыва Владимир Николаевич Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в этой студии. Это программа «Что будет?». Меня зовут Александр Яковлев. Присылайте нам смс-сообщение на номер 2420. Также пишите в WhatsApp-чате. Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
«Что будет?» Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». В этой студии Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Я, Александр Яковлев. Ну что ж, одно из самых обсуждаемых событий в мире – это решение Дональда Трампа предложить Сенату на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона. Он является, Рекс Тиллерсон на данный момент является руководителем крупнейшей нефтяной компании, частной нефтяной компании мира ExxonMobil, и, ну, судя по всему, именно он с конца января 2017 года станет следующим госсекретарем Соединенных Штатов. Отметим, что Рекса Тиллерсона многие эксперты считают пророссийской фигурой. Некоторое время назад он, кстати говоря, получил орден дружбы из рук президента нашей страны Владимира Путина. Вадим Николаевич, как вам эти решение Дональда Трампа, избранного президента США.
Да, как когда-то Чубайс Ельцину говорил, сильный ход, Борис Николаевич, да, по поводу какого-то абсурдного, по-моему, довольно назначения кого-то кем-то. Безусловно, очень необычное решение Трампа. Оно отражает представление, по-моему, очень правильное представление Трампа, что все-таки главная политика – это экономика. Кто такой этот, значит, Тиллерсон? Это человек, который управляет бизнесом, у которого есть интересы во всем мире. Но именно бизнеса, и именно американского бизнеса. Знаете, там у них была давняя поговорка, что хорошо для General Motors, то хорошо для Америки. Ну, вот здесь, наверное, перефразирую ее, что хорошо для...
ExxonMobil,
да, для ExxonMobil, то хорошо для Америки. Вот он с этой позиции его и назначил. Слушай, мужик, типа, ты знаешь, где какие наши экономические интересы, да? Ты знаешь, как наши экономические интересы продавливать в тех или иных углах мира. Ты знаешь, что, наверное, есть куча историй, где и территорий, и элит каких-то национальных, которые нам нафиг вообще не нужны, нам, американцам, да? И чем мы туда будем тратить деньги? Нам, американцам, как бизнесу, да? Все-таки страна абсолютно замешанная на предпринимательстве, на бизнесе, вся страна США. И вот с этой точки зрения, конечно, это очень интересный ход, когда такой свирепый бизнесмен будет смотреть на все эти международные истории с точки зрения прагматики, чего им очень не хватало последние годы. У них была другая крайность, они залезали везде, по всему миру, били посуду везде, значит, под какими-то дикими лозунгами, типа, наведем демократию.
У вас еще нет демократии, да, тогда мы идем к вам. Да.
У вас плохой начальник, мы вам хорошего, наверное, придумаем. Перепугали весь мир этим, значит, устроили огромное количество проблем всему миру, и все это... Значит, совершенно не прагматично, скажем так, с точки зрения защиты собственно национальных экономических интересов. Ну и друг России, да, вот вы правильно сказали, очень трогательно, что Путин буквально, по-моему, пару лет назад...
Три года назад, в июне 2013 года.
Да, он вручил в Петербурге, по-моему, причем... Да-да-да. Не где-то, а в Петербурге, да, на экономическом форуме, да. Значит, вручил ему Орден Дружбы, то, что раньше называлось Орден Дружбы Народов. Вот. Больше того, это, значит, Тиллерсон дружит с нашими большими людьми. Он, значит, тут выяснилось, он очень дружен с Сечиным, нашим главой Роснефти. Даже вместе хотели как-то на мотоцикле пересечь Америку. Ну, мечтать не вредно, но красивая мечта была. Значит, у них все...
По крайней мере, мечтали вместе.
Ну да, по крайней мере, да. Это же как всерьез была идея. Вот, поэтому тут кроме плюсов я ничего не вижу для нас в том числе. Вот, но маленькие пустяки, его должен утвердить Сенат. Там не так роскошно живет, значит, президент, как некоторые руководители стран. А утвердит ли его Сенат, черт его знает, потому что как-то все идет, что Сенат будет, мне кажется, сильно раздражаться. Ну вот посмотрим, я бы вероятность, сказал бы так, 60%, что утвердит, все-таки есть понимание, что надо Трампу работать с теми людьми, которых он выберет, а не ставить ему палки в колеса. Поставить палки в колеса президенту, это всегда чревато тем, что проблемы могут тебе же по лбу вернуться в любой стране. Но процентов так 40 есть вероятности, что могут и не утвердить, потому что больно уж непривычные решения для бюрократии, которые Сенат является. Это может даже возобладать эмоциональные отношения, типа, что за дела все-таки.
Ну и плюс не это воспринимается правилам, как шаг в сторону Москвы, за что Трампа сильно критикует.
Да, это тоже, что за дела. Агентура Москвы, значит, уже и на такой ключевой должности. Ведь главный человек, с которым нам общаться, нам, Россия, это госсекретарь. Потому что мы проходим для Америки по разделу международной деятельности.
Ну что ж, от выборов в США к выборам в нашей стране. Напомню, в 2018 году должны пройти президентские выборы. И вот тут несколько дней назад о желании принять в них участие заявил известный либеральный оппозиционный блогер Алексей Навальный. Из оппозиционеров Навального поддержали пока немногие известные персоны, но в их числе Михаил Ходорковский. Но в соцсетях, в либеральной тусовке это тема номер один последние дни. Как вам выдвижение
Навального? Тут есть несколько версий произошедшего. Одна версия, что Навальный быстренько себя объявил кандидатом в президенты для того, чтобы его было сложнее посадить, если что. Потому что дело его сейчас пересматривается, и возникла такая калитка у него, такая щель, что именно сейчас он может себя объявлять кандидатом.
Хотя, юридически?
Ну, потому что он сейчас не осужден, его дело сейчас пересматривается. А
судимый у нас выдвигаться не может.
Да, а скоро это, возможно, захлопнется, потому что будет пересмотр дела буквально в конце декабря, по-моему, и, возможно, ему снова впаяют, значит, какое-то наказание уголовное. Правильный ход абсолютно с его стороны, потому что сейчас как-то, ну, нехорошо кандидатов в президенты, значит, в тюрьму или даже условный срок ему навешивать. Ну, как-то некрасиво, да? С другой стороны, вот вы тоже можете себе объявить сейчас кандидата в президенты. Это, например, будет одинаково. Что Навальный себе объявил, вот вы можете сейчас в эфире взять и
сказать... Но я пока не могу, мне еще 6 лет, там, с 35 лет.
А, не можете, да? Ну, подбейте кого-то.
Ну, вы можете, Вадим Николаевич.
Вот я могу, да, я объявляю себя. Это абсолютно никого ни к чему не обязывает, потому что между объявляю и зарегистрированный кандидат и огромная дистанция, и никого сейчас не регистрируют, потому что регистрация кандидатов, значит, в очередь, сукины дети, вставайте, как Шариков, значит, призывал, вставайте в очередь на кандидатов только тогда, когда будет соответствующее объявление Центральной избирательной комиссии. А для этого должен быть принят указ о выборах. И все это будет, ну, наверное, так я подозреваю, ну, не раньше, чем по весне. Потому что вот когда год там останется, а может и позже. Там...
Во второй половине 2017 года.
Ну да, тогда, значит, проходите процедуру.
Там
получаете...
еще подписи, сотни тысяч,
да,
подписей.
Получаете удостоверение и так далее. Но, тем не менее, заявился так заявился. Что, к чему кого это обязывает? Да никого ни к чему. Будет ли это облегчать участь оппозиции? К сожалению, нет. Потому что по всем признакам опять, значит, на это кресло выскочит обязательно 6 человек, а обязательно Явлинский, ну, не считая нашей записной оппозиции, это, кстати, официальной, Жириновский
Зюганов,
будет.
Жириновский, Миронов.
Зюганов будет, Миронов, наверное, да. Ну, Зюганов и Жириновский, как говорится, к бабке не ходи, объявятся. Кто остался? Навальный, дальше, значит,
Явлинский
уже озвучили.
У них там уже, видимо,
вот уже, да, и вот уже это, значит, наша несчастная демократическая оппозиция, и так немноголюдно будет, значит, раскалываться на ровном месте, а все-таки и Явлинский хорош, как в пьесе «Женитьба», если бы нос Явлинского бы добавить, или галантность Явлинского добавить бы к мужественному профилю Навального, вот тогда бы. И это все, в общем, опять дурная игра. Им надо бы договориться про единого кандидата, тогда было бы что-то с чем-то.
Ну, в завершении этой темы хочу сказать, что Владимир Путин возглавил рейтинг Forbes самых влиятельных людей мира.
Ну, вот
но это к вопросу о том...
Тем временем, да.
Подробности на нашем сайте kp.ru. Конечно же, полную расшифровку нашего разговора совсем скоро вы можете прочитать. Естественно, все самое интересное на страницах газеты «Комсомольская правда». Вадим Николаевич, спасибо большое за этот разговор.
Спасибо.
Это была программа «Что будет?». Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Вы в этой студии. Я Александр Яковлев. Ни в коем случае не переключайтесь, потому что много чего интересного ждет вас в вечернем, а затем ночном эфире нашей радиостанции. До свидания. Всего хорошего.
«Что будет?» Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.